Радио «Вера» представляет.
Часть первая, глава третья. Грозная казацкая вольница. Широко, вольно, плавно и красиво катит красавица Волга серебристую ленту своих тихо ропчущих вод. Зеленою осокой да пышными дремучими лесами поросла, убралась на диво красавица река. Дробно рябит шалун ветерок нескончаемую гладь ее хрустальных течений. Крылатые белогрудые чайки носятся молнией над водяною гладью, то низко-низко купая серые крылья в студеной волне, то, вздымаясь высоко к небу, плавно реют в голубоватой дали и оглашают диким и резким криком сонную тишину прибрежных лесов. Впрочем, не всегда мертвая тишина царствует над Волгой. Часто победным боевым кликом оглашается красавица река. Зашуршит, зашепчет прибрежная сока. Дрогнут камыши, и целая флотилия остроносых стругов и ладей заскользит правильной шеренгой, клоня долу концами весел гибкие покорные стебли тростника. Одна за другой скользят лодки. Гребцы, как на подбор, молодец к молодцу. Глаза ястреба, рука долот булатный, сила у всех богатырская. Гребут дружно, песни поют, звонкие молодецкие песни, про славные набеги, про житье-бытье вольной вольницы, про самих себя. Междуусобные войны древних князей, издевательства татар, придавивших Русь своим тяжелым игом, неправильные подати и налоги заставляли истрадавшихся в нужде и насилиях жителей русских городов и деревень, а иной раз и дворовых холопов, притесняемых их господами-боярами, бежать на окраину, в степь. Эти беглецы собирались в вольные бродячие дружины, ютились по берегам больших рек Волги и Дона и уходили далее, в привольные южные русские степи, на рубеж. Они-то и положили начало русскому казачеству. Само слово «казак» значит «вольный человек». Эти вольные люди охотно принимали в свои дружины беглых преступников, тати и воров. Многие из казацких обществ селились по рубежу, образовывая станицы, и несли службу государеву, отражая нападения нагайцев и татар, которыми кишели южные степи. Другие жили разбоем и грабежом по широкой Волге и Синему Дону, да по Каме реке. Эти последние никому не давали спуску. Грабили купцов с товарами, русских и чужеземных, плавающих на судах по широким рекам. Ни князья, ни бояре, ни даже послы иноземные не имели от них пощады. Стаей диких коршунов нападали они на корабли и караваны, грабили их, безжалостно убивали купцов и путешественников, а добычу волокли в свой казацкий круг, и здесь главный атаман батька делил поровну всю награбленную добычу между своими удалыми дружинниками. 1564 год, ознаменовавшийся учреждением опричнины царем Иоанном IV, увеличил такие вольные шайки до невероятных размеров. Славный покоритель Казани и Астрахани, счастливый завоеватель Ливонских земель, грозный соперник короля польского Сигизмунда Августа и шведского Густава Вазы, царь Иоанн Васильевич, после смерти любимой жены своей, царицы Анастасии и сына первенца Дмитрия, примечание автора, не надо смешивать первого, умершего в младенчестве сына Иоаннова Дмитрия с царевичем-отроком Дмитрием, убитым в Угличе, заподозрил в их смерти своих давнишних врагов, бояр. Былая детская ненависть к своим бывшим воспитателям и притеснителям, управлявшим государством за его малолетством, вспыхнула теперь с новой силой в царе. Все припомнил боярам злопамятный Иоанн. И как потакали его дурным наклонностям бояре, и как отдаляли ближних людей от него, и как всячески проявляли над ним свою тяжелую власть. А тут еще при жизни царицы и царевича довелось жестоко заболеть царю, и те же бояре, не желая присягать его преемнику, малютке Дмитрию, задумали присягнуть князю Владимиру Андреевичу Старицкому, двоюродному брату царя. Все помнил Иоанн, ничего не забыл. И теперь решил жестоко отомстить всем ненавистным ему боярам. Он начал с того, что отдалил от себя Адашева и священника Сильвестра, своих прежних любимцев, советами которых пользовался долгие годы. Кто-то из новых приближенных царя успел шепнуть убитому горем государю, что Сильвестр и Адашев отравили царицу Анастасию. Это и послужило началом кровавой драмы. Иоанн назначил суд над своими недавними друзьями. По приговору этого суда Сильвестр был заточен в Соловецкую обитель, а Дашева же бросили в тюрьму, где несчастный скоро покончил с собою. Между тем царь переехал из столицы в Александровскую слободу и занялся там устройством опричнины, той удалой дружины телохранителей, которые готовы были в огонь и в воду за своего царя. С этими-то опричниками, примечание автора, слово «опричник» происходит от «оприч», то есть «оприч царя», кроме царя. Они никого не знали. На содержание опричников были отданы многие города, а в самой Москве даже некоторые улицы. Все остальное составляло земщину, порученную Государственной Думе с боярами Мстиславским и Бельским во главе. По большей части худородными дворянами и детьми служилых людей, во главе которых стоял сделавшийся главным и ближайшим советником царя Малюта Скуратов-Бельский. Иоанн выводил крамолу из среды боярской. Достаточно было кому-либо из опричников оговорить боярина, будь это даже самый прославленный в боях воевода герой, его ожидали лютые муки в застенке палача Малюты и неизбежная казнь. Кровь полилась рекою по Руси православной. Стон стоном повис над московской землей. Жадные и лютые, новые слуги государевы, опричники, желая поживиться за счет казны именитых людей, оговаривали то того, то другого из земских бояр перед Иоанном. И несчастного боярина, чаще всего неповинного, брали в застенок, пытали до смерти, иногда со всей семьею, а все его богатства, вотчины и имения отдавались клеветникам. Лучшие имена именитых людей были вычеркнуты из списка живущих. Брат Алексея Адашева Даниил, князь Дмитрий Овчина-Оболенский, прославленный воевода князь Михаил Репнин, Курпины, Колычевы и другие, без числа и счета, погибали мученической смертью по приказу царя. Погиб Владимир, князь Старицкий с семьею, погиб и свергнутый митрополит Филипп за его печалование перед царем за осужденных. Многие бояре, князья и именитые люди в ужасе перед лютыми муками на дыбе или под ножом палача бежали за литовский рубеж и переходили на службу к польскому королю Сигизмунду. Знаменитый князь Курбский, Черкасские, Вишневецкие нашли себе новое отечество в Польше. Их холопы бежали также, зная обычай царя губить не только самого оговоренного боярина с семьею, но и всю дворню боярскую, а нередко и целые деревни, принадлежащие обреченному на смерть. И холопы, и крестьяне бежали сотнями в привольные степи и на берега Волги и Дона, где гуляли вольные казацкие дружины, разбоями и набегами, запечатлевавшие каждый свой шаг. Но больше всего здесь все же было недовольных правлением воевод да тяжелыми податями, гнетом, давившими обедневший голодный русский народ. Гуляли казаки по Волге и Дону, приводя в страх и ужас купцов и гостей иноземных, да воевод-бояр. Бедных людей казаки не трогали. Бедный человек всегда мог найти пристанище среди грозных вольных дружин. грабили и убивали тех, кто наживал тяжелую мошну обманным торгом, богатеев-купцов, своих и иноземных. Не раз схватывались также казаки с кочевыми племенами ногайских и крымских орд, уходя далеко в степи, всюду прославляя могучее удалое имя казацкой вольницы, поволжской и донской. Много слышал Иоанн жалоб на кровавые расправы вольных казаков. Грозный царь слал сильные отряды ловить разбойников. Обещал богатые награды за головы их главных вождей, заочно приговаривал к плахе удалых атаманов. Но неуловимы были шайки вольных молодцов. Сама Волга-матушка да Дон широкий, казалось, покровительствовали им, пряча в прибрежной осоке их мелкие струги от царских судов, да дремучие леса укрывали смельчаков под раскидистыми ветвями дерев в невылазной угрюмой чаще.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.